Диалоги. 15 минут вместе с Радио Свободная Европа.
Добрый день, дамы и господа. У микрофона Александр Фрумусакия. Вы слушаете еженедельную передачу «Диалоги». 15 минут на Радио Свободная Европа. Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в закон об обороне, который расширяет возможности использования российских вооруженных сил за рубежом. Новая военная доктрина России может затронуть такие страны, как Грузия, Украина и Республика Молдова, считает гость нашей сегодняшней передачи, директор Института внешней политики Украины, военный эксперт Григорий Перепелица. Но вначале обзор главных событий минувшей недели, с которыми вас ознакомит моя коллега Юлия Михайлова.
Кишинев и Тирасполь договорились возобновить диалог на уровне экспертов по укреплению доверия, сообщил в четверг вице-премьер Виктор Осипов. Он расценил как успех проведение 6 ноября в Вене первого совещания в полномасштабном формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. Экспертным группам нужно выработать и предложить к обсуждению свои предложения по решению экономических и социальных проблем в интересах граждан обоих берегов Днестра, сказал Виктор Осипов.
Разумеется, этот диалог должен способствовать созданию благоприятных рамок для возобновления политических переговоров в формате 5+2. И мне бы хотелось бы здесь сказать, что все участники формата согласились начать подготовку к возобновлению переговоров в полном формате.
Днем раньше министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак сказал, что переговоры в формате 5+2 не будут возобновлены и что те, кто утверждает обратное, а именно Молдова и Запад, слишком оптимистично настроены. Как передает агентство «Интерфакс», Ястребчак сказал, что Тирасполь предпочитает обсуждать сейчас решение конкретных проблем, которые волнуют население. Он добавил, что решение таких проблем, каких именно он не стал уточнять, в будущем может способствовать улучшению климата и привести к возобновлению переговоров. Парламенту Республики Молдова не удалось избрать главу государства с первой попытки. Фракция коммунистов бойкотировала единственную кандидатуру Мариана Лупу. Его выдвинул Альянс за европейскую интеграцию. В 30-дневный срок депутаты должны провести повторные выборы. В случае очередного провала парламент будет распущен. Но, согласно законодательству, не раньше июня 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в закон об обороне, расширяющие пределы использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, президент может направлять войска за границу для защиты военнослужащих или военных объектов, для отражения нападения на другое государство, для защиты российских граждан, для борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства. Действовавший ранее закон позволял президенту России направлять войска за границу только для борьбы с терроризмом или по условиям международных соглашений. Европейский союз выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестом ряда грузинских граждан в отделившейся республике Южная Осетия. Заявление прозвучало после обращения грузинских властей с требованием освободить грузинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками в Черном море у Абхазского побережья. Это стало темой переговоров в Женеве между Россией и Грузией, призванных решить проблемы безопасности в регионе.
Спасибо, Юлия. Дамы и господа, более разнообразную информацию, аналитические статьи и комментарии вы найдете на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, как уже прозвучало в новостях, отныне у России будет больше законных причин направлять свои войска за рубеж. Мы спросили гостя нашей сегодняшней передачи, директора Института внешней политики Украины Григория Перепелица, зачем России новый закон об обороне?
В общем-то, это свидетельство изменения внешней политики России. И как бы поворотным пунктом в реализации этой политики стала российско-грузинская война. Когда впервые в открытой и широкомасштабной форме российские войска стали использоваться против соседних государств постсоветского пространства. Это значит, что российской военной доктрине сейчас надается наступательный характер, связанный не только с обороной собственной территории, но и с применением вооруженных сил за пределами этой территории.
Какие причины могут заставить Россию применить военную силу?
Ну, здесь есть мотивы глобального и регионального уровня. К мотивам глобального уровня можно отнести борьбу с морским пиратством. И Россия уже начинает задействовать свои силы, корабли военно-морского флота России для борьбы с пиратством в Индийском океане. Вторая мотивация имеет региональный характер. Она связана с современной политикой России, направленной на реставрацию России как одного из мировых центров силы на постсоветском пространстве. Россия добивается у Запада признания постсоветского пространства сферой привилегированных интересов Российской Федерации. Это, что это означает? Это, в принципе, означает, чтобы Запад, ни НАТО, ни Евросоюз, ни США не вмешивались в конфликты, которые будут развязаны Россией в будущем против ее ближайших соседей. И примером тому является российско-грузинская война. Поэтому, в общем-то, эти поправки к закону об обороне означают фактически легитимизацию агрессии, вероятной агрессии России против соседних государств, политика которых будет не устраивать Кремль.
Какие именно страны вы имеете в виду как наиболее уязвимые в этом плане?
Речь идет прежде всего о таких странах, как Украина, Молдова, Грузия, то есть этой зоне, региональной зоне приоритетных стратегических интересов России. И второй повод – это наличие российских войск и военных объектов или нападение на эти российские войска, так называемое нападение, потому что трактовка понятия или термина «нападение» не прописана. То есть это может быть истолковано Кремлем абсолютно на свое усмотрение. Скажем, если Украина ведет судебные тяжбы по поводу маяков, что находится под контролем Черноморского флота, но является собственностью Украины, поскольку за украинским законодательством передача навигационной системы не может быть передана в аренду, то приход судебных исполнителей на эти объекты может быть расценен как нападение на российские военные объекты, что есть поводом для применения вот этих статей закона об обороне, что в реальности будет означать или военную агрессию, или военную оккупацию Крыма российскими войсками. Если говорить о Молдове, то там тоже подобная ситуация. Наличие военных объектов уже является как бы предметом, исходя из которого Молдова сама попадает под действие этого закона. То есть имеется в таком случае, у России уже имеется потенциальное основание для применения военной силы.
После войны в Грузии, в результате которой имидж России в мире серьезно пострадал, считаете ли вы возможным повторение таких сценариев, пусть и в меньших масштабах, в других странах?
В общем-то, закон принимается прежде всего для того, чтобы его исполняли, а не для того, чтобы им пугали. Поэтому принятие этого закона является свидетельством реальной подготовки России таких сценариев против стран, где находятся российские граждане и где находятся российские военные объекты. Я думаю, что после российско-грузинской войны, наоборот, у России окрепло желание использовать военную силу. Появилась вера в военную силу как наиболее легкий и короткий способ решения международных проблем. Конечно же, в отношении с странами НАТО Россия не будет применять военную силу, потому что очень сильный дисбаланс в соотношении сил. Но на постсоветском пространстве это вполне реально. У стран, которые являются соседями России, нет соответствующего военного потенциала.
Мнение гостя нашей сегодняшней передачи – директора Института внешней политики Украины Григория Перепелица. Дамы и господа, вы слушаете передачу «Диалоги» на радио «Свободная Европа». В Южной Осетии выстрелов больше не раздается, но напряженность сохраняется. Стороны конфликта подсчитывают потери, но никто не ведет учет смешанных семей, в которых отец может быть осетином, мать грузинкой, а невестка россиянкой. Ниже мы предлагаем вашему вниманию рассказ корреспондента службы «Эхо Кавказа» радиостанции «Свободная Европа» Мзии Парисишвили, в котором представители трех сторон конфликта оказались в одной семье и на собственном опыте убедились, что у боли, страданий и слез нет национальности.
Равай, маравай, писю, писю, на писю. Осетинский говор доносится не с района, близких Цхинвали, а с глубь восточной Грузии. Осетинка с русским именем Нюра, мать двух грузин, уже не может видеть своих родных сестер, братьев и многочисленных родичей, которые годами виделись друг друга, гостили друг у друга. Жажду поговорить на родном осетинском она утоляет по-своему. Своих домашних животных зазывает и ласкает на осетинском. Сестры и братья и в дни войны, и после звонят ей, но плохая связь, расстояние, ограничение во времени, комок в горле ей мешают пообщаться вдоволь. Для Нюры уже второе лето оборачивается личной трагедией. После августа она потеряла возможность увидеть близких родственников. Спустя год у нее умирает сын. Смерть племянника заставила ее сестер пойти на риск. Они прошли пару десяток километров безлюдных тропинок пешком и окольными путями добрались до сестры, чтобы вместе с ней разделить материнское горе и на осетинском языке оплакать племянника, грузина.
Только переживаю за то, что у меня дети, половина осетини, половина грузини. Они любят мою родную, любят, и они переживают за то, что вот у нас такая обстановка.
Но оказывается, во время войны человек одновременно может и терять, и обретать. После августа прошлого года рядом с Нюрой поселился ее родной племянник с семьей, грузин, беженец с Хинвальского района, исконно с грузинской фамилией, но с осетинским именем. Алан тетю осетинку называет по-грузински «Мамида», что означает «папина сестра». Потеряв свой дом в 50 лет, оставшись без крова, Алан сознательно выбрал место для нового поселения вблиз тети осетинки. Теперь он беженец-грузин, для тети Нюры Надежда.
Я как будто уже дома. Все горе, все вот это слезы, он мне облегчает. Это мой племянник. У него тоже такая смешанная семья. Бабушка осетинка, жена русская.
Все, что случилось, это не имеет отношения к Нюре. Она своя, ведь она лучше всех знает, как они там жили, разделяя горечь и радость. Несмотря на то, что 80 лет ей приходится обживаться заново, что ее внуки, имея у себя дома все, сейчас зависимы от гуманитарной помощи, бабушка Кето перевернутое слово не может сказать и на осетин, и на русских.
Я даже на минуту не чувствую, что она осетинка, а я грузинка. Они так меня любили. Моя свекровь обидчивая женщина была. И Нюрен, отец, остальные сестры, мою свекровь все время ругали. Не обижай невестку грузинку, нашу Кету. Даже сейчас, после того, как мы ушли, во мне ни на секунду не поселилась ненависть к осетинам. А как по-другому? Зять у меня осетин, невестка русская. Как я могу проклинать или русских, или же осетин? Пусть до утра мне не дожить, если я обделю свою русскую невестку от своих родных детей.
Невестка Оля сидит рядом с свекровью. 25 лет назад простая русская девушка из Ярославля даже не знала о существовании грузинской деревни, тогда еще в Южной Осетинской автономной области, Грузинской ССР. Любовь ее забросила на юг Кавказа, и через почти четверть века теплый климат обернулся для нее жгучим пламенем. Оля знает, как выглядит сейчас их спаленный дом. Родственники и друзья осетины на днях им прислали фотографии.
Подействовало на меня то, что уже в нашем дворе трава разрослась, что там уже люди не ходят, и уже больше всего у меня от этого сердце заболело.
Русская женщина плачет не только о грузинском дворе в Осетии, но и о другом.
Я хочу вот это рассказать, как у моего мальчика в том году, у него день рождения 5 сентября. Мы все-таки не хотели, чтобы он остался без дня рождения. Какой-то маленький стол накрыли, и все беженцы собрались, грузины, все сели вместе за столом. Мне было стыдно, как я ни в чем не виновата, но просто вот как-то мне было неудобно вообще перед всеми ними, что вот так произошло, что все остались без дома. И я села вот в дальний угол, там сидела, и они мне говорят: «Почему ты сидишь в дальнем углу?» А я им сказала: «А я оккупант». И они все начали смеяться. И мне сразу стало легко, и я села обратно к ним, как будто, ну, как к своим близким. И мы поехали в церковь, и я там поставила свечку. Я Бога попросила, чтобы он простил тех русских, которые сделали вот это, напали на Грузию. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Три женщины, дети разных народов, оказавшись под одним кавказским хребтом, потеряли территории, но не потеряли внутреннюю целостность. Заботясь друг о друге, они обретают силы. Они, одна большая семья, нашли свой мир, не подвластной политике. Они простые люди, нашли свою мудрость вместе в непростой жизни вспыльчивого Кавказа.
Это был репортаж Мзи Парисишвили, подготовленный новой службой радиостанции «Свободная Европа», которая вещает на Абхазию и Южную Осетию. Этот и другие материалы можно найти на интернет-сайте www.ekhokavkaza.com. Дамы и господа, на этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».